chyba?
No, во второй законе, 22. Мы, наверное, думаем, а зачем вообще мы это прочитаем? Вот это все веки за верь всякие эти законы, уставы, в принципе, предназначен для Израил, когда они шли в земле обетования. А мы живем под Новым Заветом, не под ветком. Вот. А почему тогда? У нас только в Библии об этом. Потому что Бог, ну, хранил Его слов столько тысяч лет для нас почитать. И так должен быть здесь что-то для нас. И то, что есть для нас, я считаю, это принцип. Это принцип, который у Бога был и до сих пор есть. То есть, я не думаю, что когда Иисус умер на кресте, хотя сам закон изменился, и Ветхий Завет уже закончился, и начинался Новый Завет. Вот, я не думаю, что в принципе моральные позиции Божьи как-то изменился. Что, допустим, до этого как-то Бог был, ну, очень против гомосексуализма, он был очень против, ну, сплошной отношения между полами. А когда Иисус умер на кресте, он как-то думал, да нет, а ничего, это ни при чем. Я не думаю. Я думаю, что его моральный принцип как-то остался до сих пор. Ладно, в первом стихе. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. То есть, по идее, если ты нашел какое-то животное, и ты как-то знаешь, что это, кому это принадлежит, и ладно, потихонечку это живет у тебя, то это был бы грех. То есть, это не так, что ты сделал такой грех, ну, сознательно ты видел вот устав Божий, и ты как-то сознательно решил, что я не буду это соблюдать. Я буду напротив делать, я буду нарушать. И, ну ладно, это Божья проблема, я буду это смело нарушать. Нет. Это более такой тип греха, который мы сами совершаем. То есть, как-то мы не делаем то, что надо делать. И дальше он писал, ну, в третьем стихе, нельзя тебе уклоняться от всего, то есть показаться, что, ой, я это не знал, я это не видел, когда ты прекрасно знаешь. И мы сможем и тоже так делать. Чаще всего мы как-то считаем, что да нет, я это не видел, я это не понял, когда мы прекрасно понимаем нужды другого человека. Это наша склонность, это всегда наше вот, искушение, как показаться о том, что ой, я это не видел, я слепой к этому, я это не видел. Но это нельзя тебе уклоняться от всего. То есть Бог видел прекрасно, что мы сами это видели, и как-то показался к себе, что я это не видел. Это нельзя, он имел в виду. И всякие эти законы. В принципе, Бог не хотел, чтобы Израил имел такой, ну, подход, где они думали, ну как я могу как-то, ну, разбогатить немножко. Ну ладно, я видел его одежды, я нашел какую-то одежду, ну ладно, я буду потихонечку, это будет у меня потихонечку, чтобы, ну, у меня был как-то плюс. У меня как-то плюс был, ну, тот одежду, тот свитер или как, тот куртка. Бог не хотел, чтобы его народ как-то думали бы так, а имели бы более щедрые вот, отношения. Что, ну ладно, я нашел свитер, я нашел куртку, ладно, правда, это не мою, ладно, я буду передать, чьи это принадлежат, я передал. И такие вот законы, как у них были, в принципе, мы сможем перевести на нашем рамках сейчас, в 21 веке. В том, что не надо постоянно так думать, как я могу иметь какой-то маленький прибыл от другого человека. Это не то. Ну, представляете, иногда, допустим, представляете, ты у кого дома, да, и они предлагают тебе вот чай. И ты как-то чувствуешь, что тот человек считает, ладно, я дал ему чай, ой, он хочет сахар, это тоже чуть-чуть. От меня. И вот он хочет, ну что, и как-то человек предлагает, ну, кое-что кушать хочешь? Ну ладно, давай. Ну хорошо, кусочек хлеба, ну да, это стоило бы пару евроцентов. Но знаете, есть такие люди. Есть такие люди, у кого вообще ничего нету. Которые щедрым, великий, душный, как тут, да ладно, возьми то, что у меня есть. О, все. Бери, ладно, все. И Бог хотел так, чтобы мы не будем так минималистом как-то считать, что ну да, это я как-то успевал как-то разбогатеть, ну, пару центов. Я перевел бы всякие этого на нашем рамках, ну, таком образом. И пятом. Женщина не должна быть в мужской одежде, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим. Это значит, что, да, я понимаю, так, факт того, что написано, что это мерзость, это мерзок пред Господом. Я понимаю, что всякие это отношение о том, что людей хотят как-то поменять пол, это уже начиналось очень давно. То, что мы здесь читаем, это что уже, ну, почти 3000 лет тому назад, вот, это часть человеческой природы, быть недоволен сам по себе. Я хочу совсем по-другому. То есть сегодня, когда мужчина считает, да нет, хватит, я хочу стать женщиной, или женщина считает, да ладно, хватит с этими грудами, я хочу стать, ну, мужчина, вот. То есть это не новый. Это не новый. Наверное, мы считаем, ой, это просто наше поколение, такие, ну, перверсии начинались. Да нет, это уже видимость есть. 3000 лет тому назад уже в Израиле были такие, которые желали это делать. И я думаю, опять перевести на нашем рамках, вот, в нашем контексте. Значит, будь доволен ситуации, которую Бог дал тебе. Ты мужчина, ты мужчина. Ты женщина, ты женщина. И мы всегда думаем, что, ой, да нет, если только, было бы по-другому, жизнь как-то лучше было бы. Это часть нашей природы. Если только я мог бы жить в этом квартире, если только я мог бы жить в этом стране, вот как-то, как-то. И это не так. Я много путешествую в Западном Европе, встречая, ну, с африканцами и тех, которые уехали из своей страны на поиск лучшей жизни. Допустим, в Скандинавии, или Германии, или в Англии, где. И почему-то они не нашли. Они не нашли удовольствия. Я тоже был в Африке, я там жил. Я представляю, откуда они, свой нос, селе и так далее. И вообще, жизни как-то спокойнее было бы для им там оставаться, чем переехать и жить как-то на улицах, в чужой город, в другой климат. И так далее. Но у нас все есть такая тенденция, такое искушение. Считают, что да нет, если только. И Бог как-то хочет, чтобы мы как-то нашли бы мир и спокойство в нашем данном ситуации, где мы сейчас находимся. И классический пример, наверное, самый радикальный пример, это когда мужчина считает, да нет, я хочу стать женщиной или наоборот. Вот. И Бог дал всякие эти законы, не чтобы как-то угрозить нам, но не чтобы как-то делать жизнь для нас сложнее. Есть те, кто считает, что вот закон Божий, да нет, это страшная вещь, это почему-то Бог хочет делать, чтобы нашей жизни сложно. Нет, наоборот. Все эти законы для нашей пользы, для нашего благословения. Это не так, что Бог какой-то садист, который как-то хотел, как-то мучить человека всякими законами. Да нет, это для нас. Это для наших благословений. Шестой. Если попадется тебе на дороге птичные гнезда на каком-нибудь дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои. Зачем такой подробности? Вообще, зачем такой подробности? Я считаю, что Бог хотел, чтобы свой народ жили бы с чувствительностями, даже к животным, что это как-то неприятно. Это как-то неприятно, ну ладно. Как-то подумай. Вот тут, вот, птица, и как мать, ее чувстве подумайте. Итак, жить с такими чувствительностями в этом мире, где мы находимся, это очень сложно. Очень сложно, потому что мы живем посреди тех, у кого вообще нету совести, нету чувствительности никому, ни даже к себе. Итак, Бог хотел, чтобы свой народ как-то жили так, с таком чувствительностью даже к животным. Даже к животным. Восьмой. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около крови твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. По-человечески мы сказали бы, да ладно, это мой дом. Если кто залезет туда, на крышу, ну это его проблема. Это не его дом, это мой дом. Если он туда зашел, ну и на кровле был, ну что, это скоро всего значит он вор. А Бог абсолютно по-другому сказал, ну ладно, это мой закон, чтобы вы будете сделать перила около крови твоей. Это удивительно, потому что мы считали бы, да нет, зачем, это его проблема. Это мой кровь, это мой крыша, я буду туда, если мне надо, а если вор будет, то это его проблема. Опять это милость, это благодать, потому что это такой благодать, который Бог в своем очереди и тоже показывает и нам. Мы и тоже много глупостей делают. Очень много глупостей делают. И, в принципе, это наша проблема. Мы знаем, что это не то делать, а мы так и делаем, страдаем из-за этого, и потом, ой, Господи, помоги. И так как мы тоже уповаем на милость, на благодать у Господи, и так он имел в виду, что вам надо и тоже оказать такую благодать другого человеку. И стройте, но делай перила около кровли твоей. Потом 11-12, не надевай одежды, сделана из разных веществ. Из шерсти и льна вместе. Зачем это? И тоже 10. Не паши на воле и осле вместе. Это разве грех в моральном плане? Мы все, по-моему, сегодня одеты одеждами, сделана из разных веществ. В принципе, у нас все есть. У никого нету такой чистой, льна или чистой 100% шерсть. Это вряд ли. Но это не грех. Это не грех. Бог дал тот заповедь, по-моему, чтобы как-то учить Израилам в том, что должен быть, поскольку сможете делать разницу всегда. Что это и это является это. Чем постоянно смешивать. И это тот дух, смешивать вместе, который ведется человеку в всяком грех и искушении. Все думают, да ладно, я в одном плане верующий человек, в другом плане, ладно, я могу делать так и то, что я хочу. Израил опять является наглядный пример в том, что они тоже верили в Бога, в Яхве, Бог Израилева, а тоже верили своими богами, идолами и так далее. Они смешивали вместе. И Бог хотел ему учить о том, что нет, это нельзя. Надо четко, ясно разделение делать. 12. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. В другом месте написано, что эти кисточки должны быть сделаны из голубой материал. Я думаю, голубой, чтобы как-то им постоянно напоминать о небесах. Чтобы в ежедневном жизни они поняли бы, что всегда Бог есть. Всегда, каждый минут, каждый секунд моего жизни у меня есть ответственность перед Богом. Бог есть. И Бог не только существует, когда мы думаем о Боге. Бог существует круглосуточно. Каждый минут, каждый секунд. В Поэтому Бог хотел, чтобы они сделали себе кисточки на четырех углах, ну, куртка своих, ну, покрывала, так здесь написано. Интересно, что это тоже было у Иисуса, потому что он был послушный, закон Божий. Он сделал бы себе кисточки на его одеждами. И столько раз в Евангелиях мы читаем о том, что больных людей держались на кисточке Иисуса. То есть, это из-за того, что он постоянно думал о Боге. У него был постоянно совесть о существовании Божьем. Это из-за этого, что людей получили исцеление. Итак, опять, нам не надо делать себе кисточки на четырех углах покрывала нашего. Но. Что это значит в практическом плане? Значит, постоянно нам надо жить как-то с этим совестью о том, что Бог есть. Так как эти кисточки были сделаны из голубой материал, который представлял небо, получается, что нам надо и тоже постоянно как-то иметь такое совесть о Боге. Не только иногда. И всякие то понятия религии, где ты, например, ходишь на храме за полчаса, за час, каждую неделю. Ну, это, конечно, хорошо, но проблема может быть в том, что мы считаем, что Бог только существует, когда я в храме. Когда я делаю мое религиозное обязательство и так далее. Нет. Бог, конечно, существует круглосуточно. Он не только существует, когда мы хотим о Него думать. Он постоянно там. Поэтому мы не сможем сказать, да ладно, я буду жить часть моего жизни как-то без Бога, и часть моего жизни как-то принимая Его, ну, присутствие. Нет, Его присутствие постоянно. Ладно. Потом, начиная с 17 до конца, мы читаем такой случай. Если девочка или мужчина переспали с другого. И два раза написано в 19 стихе, если, допустим, она, тут, девочка невиновна, когда муж сказал, что ты виновна, и она сказала нет, и получается, что нет, на самом деле она невиновна. Написано в 19, пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. И дальше 29 стих. Если мужчина спал с девочкой необрученной, все равно 29. Она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее во всю жизнь свою, он не может развестись с нее. Это как-то получается, что развод было бы возможно, но в этом случае это нельзя. И как-то сравнивая разных, ну, частям закон Моисеева, поверхности кажется большое противоречие. Потому что написано, что в другом месте, что если, допустим, женщина отошла, переспала другого мужчину, то у мужа было право развестись с ней. А здесь написано, что ей должен умереть. А в другом месте написано, что, ну, при таком случае у мужа есть право, ну, разводиться с ней. Есть тоже числа, 5 главу, есть еще возможности, где написано, что если, ну, жена так сделала, ей придется пить какую-то жидкость, сделан в скине, и если она виновна, то она будет бесплодная после этого. Но речь не было о том, что ей придется умереть. Читая дальше в Ветхом Завете книгу Оси, где пророк Оси был какой-то представитель Божий. У него была жена Гомер. Она страшно, но не та женщина, переспала всякими мужчинами, и он, то есть Осия, как представитель Божий, постоянно ей простил. Итак, сравнивая разных частей закон Божий, какую картину мы видим? есть мужчина и муж с женой. Жена неверная, переспала другими, что делать? Можно просто так ей простить, так как Оси сделал. Можно дать ей, согласно числа 5, тот жидкость, скинь, чтобы она это пила и стала бесплодная, если она на самом деле виновата. Или можно разводиться с ней, или можно ей вот побить камнями, в смысле убить ей. То есть закон Божий не такой черный и белый, так как некоторые считают, и евреи, и протестантов, и всякие, католики. Есть те, которые возьмут одну стих из Библии и считают, что ладно, это все, допустим, здесь, ладно, она какую-то неверность сделала, давайте, ребят, сможем ей вот побыть ее камнями до смерти. Но это не единственное. Нам надо смотреть всякие вот стихов в Библии, чтобы общую картину найти. И получается то же самое в нашей жизни. Кто не то сделал против тобою? У нас есть разных вариантов, разных возможностей. Мы сможем на самом деле подать против того человека до конца, даже до смерти. Мы сможем как-то разводиться с этим человеком, мы сможем делать, чтобы он, по крайней мере, как-то пострадал из-за его поступления с нами. Или, я считаю, самый высокий уровень, это просто простить тот человеку. И почему Бог дал нам всякие разные возможности? Почему? По-моему, потому что Бог хочет, самое главное, что мы будем, в конце концов, через всякие испытания, через всякие жизненные опыты, грех другого человека против нами, чтобы мы будем понять, самое главное, что надо простить. Что, в конце концов, это самый высокий уровень. И почему Бог дал нам разных возможностей, как отреагироваться на грех другого человека против меня? Почему? Потому что Он хочет учить нам из-за жизни опыта, чтобы достиг, в конце концов, понимания прощения, что прощение – самый высокий уровень. И тем более, размышляя о нашей жизни, потому что, поскольку мы живем, у нас опыт есть грех другого человека против нами, а тоже у нас есть опыты греха, которые мы сами совершали. И через время, ты понимаешь, самое главное, что мне надо прощения от Бога и не Его суд. Давид столько раз об этом писал: «Не суди меня, Господи, не суди меня строго, вообще не суди меня, а прости меня». И мы как-то, если у нас есть совесть, мы как-то понимаем, что да, это и для меня, я и тоже такой. Итак, почему людей страшно согрешают против нами? Почему Бог это допускает? Он это допускает, по-моему, что, как в какой-то мере тренировка для нас. И чтобы мы поняли бы, что ну хорошо, я так и сделал, и тоже, в принципе, сделал. Так как людей сделали ко мне. Мне страшно. Нуждаюсь в прощении от Бога. И так я дам им прощение. Если мы будем сказать, ну хорошо, так как тот мужчина, ладно, она так сделала, будем ей побыть ее камнями до смерти. Хорошо, ты вполне вправе это делать. Но есть большой проблем в том, что в принципе, по сути дела, ты то же самое сделал. И ты будешь в судном дне, даже в этом жизни, умолять Богу: не суди меня, а прости меня. Поэтому в жизни мы сможем как-то понять, как это получается, что мы согрешаем, страшно нуждаемся в прощении от Бога и не суд. И также мы и тоже страшно умоляем, мы страдаем от греха другого человека в нашем опыте. И что мы будем делать тогда? Судить? Мы сможем судить тот человеку, так как тот мужчина, он мог бы побивать ее камнями до смерти, так как у Бога есть вполне права нам как-то наказать до смерти. Но мы страшно это не хотим. Итак, Бог дал нам такой чудесной возможности оказать прощение тех, которые согрешают против нас. Ладно, у кого есть по теме добавить?
Да. Все согласны. Вот этот перечень, я просто тут то же самое хочу. Тут перечень, который предлагается за сделанное преступление. Ты сделаешь один раз, и этот перечень входит в твою жизнь. Будешь по самому строгому, самое строгое придет тебе. Где не отступишься, тебя будут судить строго. Если сможешь найти душевный порыв в сердце, поступить по самому высшему уровню, по уровню прощения, то даже если ты отступишься, и даже нечаянно, ты знаешь, что у тебя есть Слово Божье, по которому тебе прощено будет.
Я хочу сказать следующее, что вот я по жизни, мы все время сталкиваемся и видим много всяких, ну, ситуаций, которые нас касаются, какие-то знамения, да, как нам кажется, знамения, они действительно, может быть, такими являются. И вот в связи с этим, что было вначале сказано по поводу находок. Скажем, один человек потерял кошелек, второй человек идет сзади его и находит этот кошелек. И вот тот человек, который идет сзади него, вот в силу того, что Данкан сказал, что что-то хочется где-то немножко поиметь, человек начинает это понимать так, это Бог мне дал, мне надо, и вот он мне дал. И поэтому, раз он мне дал, я этот кошелек, безусловно, тому человеку не отдам. Ну, во-первых, он мне нужен, а во-вторых, это мне дано оттуда. Вот тут есть этот момент, что это не является даром от Бога, это есть проверка твоя. Проверка тебя, как ты себя поведешь. Да, если вот ты попал в эту ситуацию, как ты себя поведешь? Так думаю, что это не есть дар тебе, это есть проверяет. Бог может проверить тебя таким образом. И таким же образом он может и наказать того человека, который потерял. Вот меня Бог наказал, я потерял. Может быть, это совсем не наказание, а как раз наоборот. Потому что вот у тебя был кошелек, там были деньги, потом что-то ты с этими деньгами сделал, и с тобой случилась беда. То есть нельзя это все рассматривать как наказание или благословение. Это только проверка тебя, как ты, кто ты есть и как ты вообще эту жизнь понимаешь.
Аминь. Ну, да. У меня бывало в жизни, да, сестра больная, там, первая группа как-то было, все. Она была в Югаве, 10 лет в этой психиатрической, там, все, я ее выбрала, так, все. И, значит, я ее надела, там, все такое, сплотируется, и, значит, целый год ходила, пока получила, значит, группу ее. Ну, очень трудно было. И, значит, еще денег не было мне, ничего, я и свою рубаху надела, и все так было, так все. Ну, денег нету, надо дальше жить. Сейчас мы на Суворова там было пирожки, там были какой-то, после баньки, пошли туда. Пошли, я там стою, сестра около стола находит красивый такой кошелек. И там, значит, это в середине что-то, деньги и какие кольца золота. Она говорит, Маня, смотри, так, и никого нету. Так это значит, все. Это значит, это деньги, и это значит, мне было чего жить. Это мне Бог подкинул. Вот так, спасибо, это было. Еще мне Бог бывали такие моменты.
Слава Богу. Обратите внимание, тебе нужно было хранить эти вор, пока найдется...
Это, по-моему, кошелек принадлежал Руслану.
Да. А если ему дать кошелек, там 3000 баксов. Извини, друг, я видел, ты его потерял, бля. Возьмешь, а возьми, там... пожалуйста, я тебя просто умоляю, бля. Я соблюдаю закон.
Если человек стянет кошелек.
Ну, да, так как у меня шубу утащили отсюда.
Ну, все.
У меня ну, и что? Ну, и что?
Много раз.
Ну, ладно, еще по теме есть? Мне вот тот кошелек Руслана, но по теме есть?
По теме, если занимает, то надо отдавать. Они отдают и незнакомы больше.